Необходимость преобразований новых учреждений была сознана до Петра. Но привести в исполнение то, на что прежде только покушались, мог один Петр. Охота стала от часу более. Начал проведывать, где большие воды. Отвечали, что ближе нет большего озера, как Переславское, в 120 верстах. Но как туда пробраться? Сказать прямо матери, что идет на большое озеро плавать и суда строить, не отпустит, надобно уехать обманом. Сказал, что дал обещание съездить к Троице на Богомолье, а Троице пробрался в Переславль. Вид обширного красивого озера, где бот уже не будет стукаться о берега, разумеется, еще более разманил Петра. Он стал просить у матери завести новую потеху на озере. Царица согласилась, и Брандт с мастером Кортом отправились в Переславль строить корабли. Молодой богатырь рвался из дому от матери. Поразмять своего плеча богатырского, спробовать силы удали молодецкой, только не в чисто поле, а на широкое озеро. Мать употребила сильное средство, чтобы привязать его к дому. Петру не минуло еще 17, как его женили 27 января 1689 года на дочери окольничьего Лопухина Евдокии. Отец царской невесты по обычаю переменил старое имя Илариона на новое Федора. Русская пословица «женится-переменится» не исполнилась на Петре. Он по-прежнему рвался из дому от матери и от молодой жены. В апреле 1689 года он уже был на Переславском озере, откуда писал матери. «Вселюбезнейший и паче живота телесного дрожайшей моей матушке, государыне-царице и великой княгине Наталье Кирилловне, сынишка твой, в работе пребывающий Петрушка, благословения прошу и о твоем здравии слышать желаю. А у нас молитвами твоими здорово все. А озеро все вскрылось всего 20 числа. И суды все, кроме большого корабля, в отделке. Только за канатами станет. И о том милости прошу, чтобы те канаты по 700 сажен из пушкарского приказу немешков присланы были. А за ними дело станет, и житье наше продолжится. По всем паки благословения прошу». Любопытно видеть, как Петр хитрит, чтобы получить поскорее канаты. Он стращает мать, что иначе не скоро возвратится, а за ними дело станет, и житье наше продолжится. Занятия с тиммерманом, потехи на суше и на воде, обучение солдатских полков, сформированных из старых потешных и новых охочих людей, явившихся отовсюду, из знати, из простых, преимущественно из придворных конюхов, строение крепости, которая носила уже иностранное название Пресбурга, на берегу Яузы, строение судов на Переславском озере заняли все внимание Петра. Ему был не досуг ни до чего. Мать зовет его из Переславля в Москву на панихиды по брате Феодоре. Он отвечает: «Быть готов, только гей-гей, дело есть». Голова занята одним, об одном твердил он матери: «У судах паки подтверждаю, что зело хороши все». Но не кораблики были на уме у царицы Натальи. Глухая борьба не переставала между нею и пачерицею, которая отняла у нее правительство. Положение похитительницы было незавидное. По инстинкту самосохранения взялась она за отчаянное средство. Подняла стрельцов, вырвала правление из рук мачехи, подставила старшего неспособного брата в цари. Но надолго ли все это? Сын Нарышкиной остался царем. Возмужает, и правительница будет более не нужна. Монастырь удален на время, но постоянно в виду. Положение Софьи было похоже на положение тех людей в легендах, которые заключили договор со злым духом, пользоваться до известного времени всевозможными наслаждениями жизни, но по прошествии срока сделаться добычей ада. Понятно, что Софья должна была думать о средствах, как бы упрочить свою власть. Понятно, что об этом хлопотали люди, взысканные ею, и которые лишились всего с ее падением. Софья – правительница, благодаря неспособности одного брата и молодости другого. Возмужает последний, и правительство Софьи должно кончиться. Надобно сделать, чтобы оно не кончилось. Первый шаг уже сделан. Учреждено двоевластие. Оба брата венчаны на царство. Отчего не быть троевластью? Отчего Софье не венчаться на царство? Тогда помазанницу Божью никто не свергнет. Софья в государственных бумагах присоединила свое имя к именам обоих братьев, вместе с ними называлась самодержицей всея Руси. Дьяк Волков, отправленный посланником в Венецию, объявил там, что с великими государями соцарствует сестра их, великая государыня Софья Алексеевна. Один из сенаторов заметил, дождь и весь сенат удивляются, как служат их царскому величеству подданные их, таким превысоким и славным трем персонам государским. Волков отвечал, что подданные всех трех персон вместе повеление исполняют. Но все эти провозглашения не крепкие, все это не помазание. А между тем страшный срок приближался. Петр вырастал, и вместе с ним росли надежды мачехи, и смелее и резче становились ее слова. Когда Софья присоединила свое имя к именам братним, царица прямо сказала царевнам Михайловнам и Алексеевнам, для чего она стала писаться с великими государями вместе. У нас люди есть, и того дела не покинут. Две постельницы царицы Натальи передавали Софье все, что говорилось про нее нехорошего, враждебного у мачехи. Передавали, что сильнее всех бронят ее брат царицы Лев Кириллович Нарышкин и князь Борис Алексеевич Голицын. Лев Нарышкин и князь Борис Голицын были самые приближенные люди к царице Наталье. Князь Василий Голицын и Шекловитый были самые приближенные люди к царевне Софье. Князь Василий был сам не способен на преступные кровавые меры. Но мы видели, в какое затруднительное положение поставил он себя отношениями к Софье. В этом положении ему приходили в голову страшные мысли, что хорошо было бы, если бы что-нибудь сделалось, только от других, а не от него. И проговорился он однажды. Жаль, что в стрелецкий бунт не уходили царицу Наталью вместе с братьями. Теперь бы ничего и не было. Другая была природа Шекловитова. Он не дрожал ни перед какими средствами. Недовольствовался бесплодными сожалениями о прошедшем. Всем обязанный Софье, он погибал с ее падением. Худородного подьячего, произведенного милостью царевны в окольничье, не спасет знатный род, знатные родственники. Обязанность быть верным благодетельнице красила расчеты себелюбия. Софья или Наталья? Шекловитый со страшной наивностью высказывал свой выбор. «Чем тебе, государыня, не быть, лучше царицу известь?» Понятно, что Шекловитый спешил наложить свою руку на кого мог из людей, высказывавших свою приверженность к Петру. Пытал и выслал из Москвы стольника Языкова, который говорил, что царь Петр Алексеевич – царь только по имени, а бить челом ему никто не смеет. Но поймать и сослать того или другого, неосторожного на слова, ничего не значило. «У нас люди есть», — говорила царица Наталья. И действительно, у царя Петра были люди, которые при случае не ограничатся одними словами. У царя Петра есть свое войско. Это ненавистные потешные конюхи, озорники, как величала их Софья со своими приверженцами. От них одно спасение в стрельцах. Надобно опять к ним обратиться, как в 682 году. Но не притупилось ли это оружие 682 года, и не сама ли Софья с Шекловитым способствовали этому притуплению, вырвавшей его из рук Хованского? Самые дерзкие из стрельцов были удалены из Москвы по предложению Шекловитова. Осталось большинство людей спокойных, довольных своим положением, которых трудно поднять. Да и чем поднять? На какое дело? В августе 1687 года Шекловитый вдруг предлагает начальным людям стрелецким написать челобитную, чтоб Софья венчалась царским венцом. «Мы челобитной писать не умеем», — отвечали стрельцы. «Челобитная будет написана», — уверяет Шекловитый. «Челобитная будет написана, но кому ее подать? Царям?» У старшим никто не думал, все дело было в младшем. «Послушает ли нас царь Петр Алексеевич?» — спрашивают стрельцы. «Если не послушает, ступайте вверх, задержите боярина Льва Кирилловича и Кравчева Бориса Алексеевича, тогда примет челобитие». «А патриарх и бояре?» — опять спрашивают стрельцы. «Патриарха можно переменить, а бояре — отпадшее, зяблое дерево. Разве постоит до поры до времени один князь Василий Васильевич Голицын?» Так вот в чем дело. Чтобы исполнить желание царевны Шекловитова, надобно пойти вверх бунтом, задержать двоих самых близких к царю людей, сменить патриарха. Прежде стрельцы были постепенно приготовляемы к бунту раздражением и разнуздыванием, да и тут масса была поднята известием, что Нарышкины задушили царевича. А теперь велят бунтовать, чтобы достигнуть небывалого, странного дела. И это после того, как употреблены были все средства, чтобы охладить стрельцов к бунту, заставить их бояться его. Начальным людям дали по 5 рублей с наказом, чтобы поговорили с товарищами в полках. Но в полках предложение было принято так же холодно, и Софья поспешила сама отказаться от него. Надобно было, по крайней мере, разогреть преданность стрельцов, упрочить себе их защиту на всякий случай, выставить им опасность, которой подвергается Софья. Правительница призвала к себе ночью несколько стрельцов и начала им натолковывать, что царица Наталья с братьями и Борисом Голицыным поднимает бунт, и патриарх против нее Софьи, чем бы мирить, только мутит. Шекловитый, как будто обращаясь советом к царевне, давал знать стрельцам, какие средства должна употребить, чтобы успокоить Софью. А чего бы князя Бориса и Льва Нарышкина не принять? Да и царицу можно бы принять. Известно тебе, государыня, каков ее род и как в Смоленске в лаптях ходила. Софья отвечала на это. «Жаль мне их, и без того их Бог убил». Стрельцы отвечали очень неопределенными словами. «Воля твоя, государыня, что изволишь, то и делай». Неопределенными словами отвечали стрельцы на неопределенные требования, неопределенные жалобы. Какой бунт поднимает царица? Понятно, что Шекловитый мог найти из стрельцов только 5 человек, готовых на все. Эти 5 были – Петров, Стрижов, Кондратьев, Чермный и Гладкие – которых интересы были тесно связаны с интересами Софьи. Шекловитый говорил Чермному: «Хотят нас перевесть, а мутит всем царица. Меня хотят высадить из приказу, а вас, которые ко мне в дом вхожи, разослать всех по городам». И вот Чермный, чтобы избыть беды, начинает толковать товарищам. «Как быть? Хотя и всех побить, а корня не выведешь. Надобно уходить старую царицу, медведицу». Ему возражали, что за мать вступится царь Петр. Чермный не останавливался. Чего и ему спускать? Зачем стало? Гладкий толковал. «У царя Ивана Алексеевича двери завалили дровами и поленьем, и царский венец изломали. А кому ломать только с ту сторону?» Стрельцы оставались холодны к этим рассказам, поленьем закидали, венец изломали. Прежде было сказано, что и совсем задушили, а что вышло? Придумали средства посильнее. Ночью в двух местах подъезжала к стрелецким караулам вооруженная толпа. Схватывала десятника, и начальник толпы приказывал его бить до смерти. Несчастного начинали колотить, но слышался голос из толпы. «Лев Кириллыч, за что его бить до смерти? Душа христианская!» После было узнано, что мнимый Нарышкин был подьячий приказа большой казны Шошин, доверенный человек правительницы. И это средство не раздражало. Не поддавались и на обещания грабежа, когда Гладкий прельщал, что станут стрельцы грабить домы бояр и торговых людей и делить богатую добычу. Гладкий, свой человек у Шекловитова, следовательно, и у Медведева, затрагивал и интерес религиозный, обвинял патриарха в новом учении, по которому не велят кланяться, когда поют «Аминь», после «Приимите, ядите». Стрельцы холодно слушали о винах патриарха. Они помнили 5 июля 1682 года. Не трогались и словами Гладкова, когда он выставлял противоположность поведения Софьи и Петра. «Наша государыня всю Богу молится, а там только на органах и на скрипицах играют». Стрельцы не трогались, а между тем в 1689 году стали обнаруживаться выходки Петра против Софьи. В них не было ничего очень важного, систематического. Петр был еще молод и занят кораблями. Несмотря на то, Софья не могла не раздражиться и не обеспокоиться, увидав начало дела, в конце которого являлся монастырь. 8 июля в Казанскую Петр в соборе сказал сестре, чтобы она не ходила в крестный ход. Софья не послушалась, взяла образ и пошла. Петр рассердился, не пошел за крестами и уехал из Москвы. С его стороны все и кончилось этой вспышкой. Но положение Софьи было таково, что она сочла необходимым приготовиться к защите от потешных конюхов, которые придут вырывать власть из рук ее. 25 июля, когда Петра ждали в Москву, по случаю именин старшей царевны Анны Михайловны, 50 стрельцов были тайно поставлены у Красного Крыльца с наказом слушать набата, которым дается знать, что над государынею хитрость чинится. Хитрости не учинилось никакой. Но со стороны Петра новая выходка, сильно раздражавшая Софью, ибо дело шло о славе ее правления и о князе Василии Васильевиче. Петр не соглашался на назначение наград Голицыну и товарищам его за второй крымский поход. Потом позволил уговорить себя согласиться, но сорвал сердце, не допустившее к себе Голицына и других воевод и генералов с благодарностью за награды. Это было 27 июля. В тот же день вечером Софья пошла ко всеночной к празднику в Новодевичий монастырь в сопровождении пятисотных и пятидесятников и после службы стала жаловаться им на царицу Наталью, что опять начинает беду. «Если мы вам годны, — говорила Софья, — то стойте за нас, а если не годны, то мы оставим государство». Стрельцы отвечали, что готовы исполнить ее волю. Софья велела им ждать повестки. Но большинство стрельцов не хотело начинать дело по набату. Если действительно грозит беда кому-нибудь из членов царского дома, то пусть идет дело законным порядком, пусть думный дьяк скажет царский указ, того они и возьмут, а без указа ничего делать не станут, сколько бы ни били в набат. Надобно бить челом у розыске.